Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой», и сегодня воскресный вечер у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Напоминаю вам, что когда кто-то из вас до нас дозвонится, сразу убирайте звук у телевизора, а то это мешает нам установить контакт.
Батюшка, сегодня вечером мы начали празднование памяти святителя Филарета, митрополита Московского. Скажите несколько слов о значении этого человека для церкви нашей и для церковной истории.
Ну, фактически, вот первая половина XIX века он был первым иерархом нашей церкви, и этот век очень многие люди, историки, исследователи назвали филаретовским. Он вот обаянием своей личности, высочайшей ученостью, прекрасной проповедью и выдающимися совершенно государственными способностями он украсил этот век из вообще таких деятелей Русской Православной Церкви. Это был один из самых одаренных людей. Это как, ну, довольно часто на нашей земле митрополит Филарет Дроздов — это обыкновенный русский гений. Вот. Удивительнейший человек. То есть даже его резолюции на всяких документах — это вообще уникальный случай — были изданы. Потому что эти резолюции, они поражали людей совершенством и формы литературнейшего русского языка и глубиной проникновения в предмет, и абсолютно точным таким юридическим смыслом. Поэтому их можно читать, ну, вообще как детектив. Конечно, это потрясающий человек. И в то же время и аскет, и администратор, и молитвенный человек. Конечно, удивительно. Даже вот Ликова, такой замечательный, вот от его лица невозможно вообще глаз оторвать. Вот даже я затрудняюсь еще перечислить его достоинства. Человек, который был одарен Богом, и вот эти свои дары, благодаря вот своей деятельности, приумножил чрезвычайно. Вот. Поэтому то, что он причислен к лику святых, и его святые мощи перенесены в Москву и стали доступны, и так торжественно прославляются и святейшим патриархом, всем московским духовенством, по его благословению нашего патриарха, это, конечно, дань памяти этому одному из величайших сынов Церкви и Отечества. Вот. И то, что святейший патриарх приглашает на эту службу все московское духовенство, это его такая архипасторская инициатива. Он хочет, чтобы вот мы все вперли взор вот в житие этого божественного человека. Он совершенный. Это вот его святость, она дает образец христианского совершенства.
Поэтому часто, смотря на совершенство, человек понимает собственное полное недостоинство и невозможность не уподобиться, не достичь такой высоты. И от этого
да, но то, что вот этот маленький, сухонький человек вот сумел быть таким, ну, во-первых, это очень радует, потому что мы его соотечественники, вот, и мы принадлежим церкви, которой он был первый рах, первенствующий член Святейшего Синода, и, конечно, к его мнению, ну, прислушивались все абсолютно. И оберпрокурор, и император, и его слово значило очень и очень много. Вот. Он, благодаря ему, вот, вообще отношение к церкви изменилось. Он своим авторитетом духовным и, конечно, умственным, потому что интеллект потрясающе превосходил ну, не только многих, не побоюсь сказать, всех. И перед ним каждый чувствовал себя учеником, таким нерадивым и паршивым, при его чрезвычайном смирении. Вот. Но вот он был вот таким человеком, настоящим христианином. Вот. Его гениальность, она была для всех совершенно очевидна. Ему поручались всякие составления государственных документов самой первой важности. Вот. И вот он изменил во многом отношение к церкви.
Насколько важен авторитет первого иерарха?
Да, чрезвычайно. И вот, конечно, благодатнейший человек. Вот даже такой другой русский гений, Александр Сергеевич Пушкин, ну, по сравнению с ним, с митрополитом Филаретом, а опять же, при всей его образованности, уме, ну, он, конечно, не выдержит сравнения, потому что митрополит Филарет был нравственно совершенен. Александр Сергеевич, конечно, не может быть никак образцом нравственности. Вот. И этот век называется филаретовским, но не пушкинским. Хотя Пушкин тоже, конечно, украсил. И, ну, его по праву считают создателем русского литературного языка. Потому что ни до, ни после лучше, выше, чище, благороднее, изящнее никому не удалось создать. Это тоже, когда мы прикасаемся к Пушкину, невозможно себе представить, вот может ли как-то слог, ну, быть как-то чище, лучше, благороднее, изысканнее. И это невозможно. А вот митрополит Филарет вполне. А это две фигуры достойные, причем, вот еще раз повторюсь, не побоюсь, митрополит Филарет превосходит всеми нами любимого поэта еще и чистотой своей жизни.
Спасибо, батюшка. У нас есть вопрос первый.
Здравствуйте,
добрый
мы
вечер.
Вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий, отец Александр. Меня зовут Александр, я из Белгорода. У меня двое дочерей, 8-11 лет. Но в школе вводят пропускной режим. Дают детям карточки, без карточки не пройдешь школу. Эта карточка будет служить еще якобы паспортом ребенка, на нем будут какие-то деньги, за которые будет ребенок покупать себе обеды и того подобное. Я хотел бы вопрос задать по поводу христианской точки зрения на этот вопрос. Карточка будет не именная, там просто будет какой-то код стоять.
Ну, спрашивайте, что вы хотели спросить.
Я хотел бы с точки зрения христианства на это посмотреть. Мне дети с детства в храме, и мы тоже. Правильно ли это? И как нам поступить в этом случае?
А что тут нужно поступать-то? У нас в храме, где я служу, у нас тоже два шлагбаума, и всем раздали такие карточки-ключи. Ты прикладываешь, и шлагбаум открывается. А когда ты проехал, он закрывается. И что, как с христианской точки зрения открыть шлагбаум? Я что-то каких-то ваших опасений не очень понимаю. Приезжайте к нам в храм, я вам покажу. На ней написано «Храм Благовещения». Прикладываешь, поехал. Нет у тебя такой карточки, не проедешь. Вот, собственно, и все. И так же и в школе. Чтобы посторонних людей не было. Это очень удобно. Гораздо удобнее, чем ключ. Вставлять, поворачивать. Вот я ключи от машины потерял. Не знаю, что теперь делать. Вот. А была бы такая карточка, я бы тут же позвонил, и мне прислали бы новую. И все. А сейчас проблема. Теперь просто надо замок в машине менять. Вот.
Ну, в общем. Опасение, что эта карточка может повредить душе ребенка.
А как? Каким образом?
Ну вот и вопрос к вам. Может ли ей каким образом повредить?
Ну, я, он-то так не спрашивал нам с Александром ни о каком вреде души. Я не представляю, как кусок пластмассы может с намагниченной там лентой может вообще повредить душе ребенка. А, по-моему, телевизор может гораздо больше навредить душе ребенка, если дома есть телевизор. Но судя по тому, что человек нам звонит, он есть. От того, что девочки смотрят, особенно в отсутствие родителей, это очень можно сильно повредить. Но вот это определенно, что может повредить. И вообще вот смотрение телевизора – это очень такое опасное упражнение для детей.
А такой полет по интернету?
Ну, это вообще кошмар. Для детей чрезвычайно вредно.
Потому что сейчас с любого, по-моему, телефона уже можно туда войти. И все, что
тебе. Да, вот это вот подлинная опасность. Но почему-то ни один родитель вообще не спрашивает. Вот мне вот это. Какие-то карточки беспокоятся, что там.
Является ли комплекс неполноценности смирением, так как основывается на том, что человек считает себя хуже, чем все остальные люди?
Нет. Комплекс неполноценности – это и есть проявление гордости. Это и есть страсть. Это симптом этой страсти.
То есть это не какое-то психическое расстройство?
Может комплекс привести к психическому расстройству. Но всякий комплекс, он от гордости. Потому что человек хочет занять место, ну, в иерархии людской, но испытывает комплекс, что он, так сказать, недостаточно красив, недостаточно умен, а смирения нет. И вот он страдает.
Может быть, даже на зависти он как-то основывается.
А гордость, она не может быть без зависти. Сатана спал с неба. От чего? Сначала возгордился, а потом позавидовал. Гордость первична. Это родная дочка гордости.
То есть можно сказать, что это противоположность смирению. Вот этот неполноценность.
Ну, комплекс. Да, комплекс неполноценности, да. Это просто вот, ну, симптом, по которому мы определяем болезнь. Если у человека комплекс неполноценности, а бывает не только у людей, даже у целых народов, то значит они исполнены, эти все люди, гордости и зависти. Но вот почему вот русскому народу завидуют? Ну, потому что таких людей, как вот митрополит Филарет, это совсем не каждый народ имеет. Некоторые имеют таких величайших иерархов, но до уровня Филарета не каждый дотягивает, хотя есть и мудрейшие, и святые люди у разных народов. Вот, ну, если бы не было, то, конечно. Поэтому русские, как чрезвычайно талантливые и чрезвычайно даровитые во всех областях, они вызывают зависть и комплекс неполноценности. Поэтому их так мелко подозревают в каких-то интригах и прочее, прочее, прочее. Как говорится, всех собак вешают.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос еще у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
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 Вы три раза уже сказали алло.
Добрый вечер, батюшка.
Что нам делать с вами?
Я вас не слышу. Добрый вечер, батюшка. Батюшка, это вас и раба Божия Нина из Твери беспокоит. Вы знаете, вот я хожу в церковь на вечернюю и на утреннюю, но я слабо видящий человек. Вот опять сделали операцию мне на глаза. И вот этих вот три канала, но канона мне очень тяжело вычитывать. Вот как это? Можно мне прочищаться или нет?
Конечно. А как это связано?
Ну, вот наши, например, батюшки говорят, что вот надо обязательно вычитать. И я со слезами всегда...
Хорошо, обязательно. А если человек слепой?
Да, батюшка, да.
Ну вот, если человек слепой, значит, ему нельзя причащаться, что ли?
Ну, не вот, я не знаю. Я так со слезами...
Ну, вы так, со слезами, ну, прикиньте. Вот что же, тогда на церкви надо объявление вешать бесполезно, но должен... все время, каждые 10 минут репродуктор объявлять. Слепым вход запрещен. Причащаться слепым нельзя. Пусть голосом настоятеля это объявляет. А вдруг слепой зайдет? А вдруг захочет причаститься? А что хорошо-то? Тут надо соображать, больше ничего.
Спасибо
большое. Да. Пожалуйста. Вы думаете... Пушкинская няня Арина Родионовна, она вычитывала каноны? Нет. У нее даже книжки такой не было. А потом она читать не умела. Она сказки Александру Сергеевичу рассказывала наизусть. И ничего. Прошло 200 лет, а мы ее помним.
«Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей», сказано премудрым Сирахом. Как это понимать, не отдавать жене души твоей?
Имеется в виду пристрастие. Имеется в виду урок, который преподал царь Соломон, который был женолюбивым человеком и всю свою душу отдал своим любимым женам, наложницам, и им уступал во всем, даже в служении бесам, богам языческим. И вот Иисус, сын Сирахов, он предупреждает от этого.
То есть человек не должен из жены сделать кумира?
Да.
Так получается.
Да. Он всегда должен помнить о своем служении, что он глава семейства, и он должен править.
Сейчас очень часто жена работает, муж с детьми, и как-то поменялась вообще роль.
Про сейчас можно не говорить. Мы живем в мире, про который можно сказать, что он практически полностью сошел с ума. Что говорит про сейчас? Церковь всегда говорит про то, как надо. Потому что то, что сейчас, и так все понимают.
Понимают и продолжают жить в этом сумасшедшем мире.
Ну и что ж, а церковь должна настойчиво одно и то же повторять. То, чему нас научил Господь. Свидетельствовать об истине. В надежде, что из каждого поколения люди придут и захотят истине служить.
Что хоть кто-то откликнется на этот призыв.
Да.
Потому что до всего народа голос церкви не доходит.
Да, поэтому должны как можно шире. Вот мы пользуемся телевидением, радио, чтобы донести голос Христа Бога нашего. Перекладывая на тот язык, который людям понятен.
Чем дальше, тем образованнее люди. По 2-3 высших образования.
И это не играет никакой роли, потому что эти образования никак не связаны с духовной жизнью. Поэтому, а полное образование – это когда те знания восстанавливают в человеке образ Божий. А это просто напитывается какими-то знаниями. В чем-то они очень полезные. Но когда человек переходит в иной мир, там же нету ни химии, ни физики, ни микробиологии, ни астрономии. Это все тутошняя часть. Поэтому все эти знания, они, мы можем их только воспринимать как некое упражнение ума. Ну, как шахматы. Решение задач шахматных, они, конечно, развивают ум и память. Такая вещь в некотором смысле полезна. Вот. Но пока ты здесь живешь на Земле, ты можешь искать приложения. Математики, физики, химии, там, вот, всем наукам, даже искусствоведению. Вот. А мы же оставим все музеи, все картины здесь, на Земле. Мы с собой возьмем только память о тех образах, которые запечатлелись в нашей душе. А сами артефакты все останутся здесь. Поэтому все ну, наши такие достижения – это есть явление очень нашей краткой и временной жизни. А образ духовный – это как раз тот товар или те достоинства, или те качества, которые мы уносим с собой. А вот этому нигде не учат. Ну, нигде. Просто нигде. А это главное, потому что вечное. И вот церковь должна стараться все-таки преподать тем людям, которые интересуются вечной жизнью, здравое учение о душе и о образе Божьем в человеке, чтобы человек стремился к этому образу и старался быть ему соответственным. Вот это образование. Быть соответственным образу. Какому? Христовому. А для этого нужно... Христос и стал человеком, чтобы явить нам образ. Вот тот совершенный образ того человека, каким задумал нас Бог. Бог. Да. Что мы, будучи тварями, тварными существами, имеем достоинство детей Божьих. Но для этого нужно образ Божий в себе восстановить. И подобие ему. Такая сложная задача вот на тот короткий отрезочек времени, который именуется жизнью.
Да, люди, конечно, другие совсем задачи ставят себе.
Совсем другие, да. Сначала образование с целью получить как можно больше денег. Из этого образования. Второе – замуж. Или женитьба. Вот. Для чего? Ну, чтобы, так сказать, оставить после себя потомство. Ну, обычно одного ребенка. Чуть пореже двоих. Вот. Вот. И собственно, все. А все задачи, которые перед человеком ставил Господь, человек полностью это игнорирует. Ну и, конечно, делает его несчастным, потому что те задачи, которые человек решает здесь, там, насыщение какими-то знаниями, там, приобретение каких-то вещей, как главная задача, достижение карьеры, это все такой обман. Потому что ради он так увлекается этим, что делает, ну, такие очень нехорошие вещи. Не будем это перечислять. Это преступно и перед Богом, и перед человеком, и перед Уголовным кодексом, который еще Остап Бендер призывал к тому, чтобы его чтить.
Спасибо. Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Мой вопрос относится к таинству крещения ребенка. При принято, что должны быть крестные родители. Мы с супругой не можем договориться о выборе этих людей. С моей точки зрения, среди нашего окружения нет людей, которые могут гарантировать пример настоящего христианского поведения и будущего участия в духовной жизни нашего ребенка. В связи с этим, можно ли крестить без участия крестных родителей? И если таковые будут, какой-то вот отпечаток на дальнейшей судьбе, на духовной жизни, на ребенка вот это вот, не знаю, как правильно подобрать слова, но как-то налагается на ребенка.
Это говорит о том, что вы как-то очень вяло ведете церковную жизнь и во многом формально. Потому что, ну вот я не знаю, я бы мог сотню людей назвать, которых, ну вот, если бы у меня были маленькие дети, ну, чтобы крестить, кого сделать крестным отцом? Ну, вот, хотя бы отца Александра. Никаких сомнений. Или его замечательную супругу. И вообще, вот, десятки, сотни людей. Почему? Ну, потому что мы активно ведем. Я даже не понимаю, почему вокруг вас такой вакуум. Это, ну, я понимаю, там, вот, есть такие земли у нас, например, земля Франца Иосифа. Там храм у нас есть, и там, но там живет всего 30 человек с небольшим, 32 там, немножко есть разные колебания. Но я понимаю, из 30 человек ребят там разные, кто верует в Бога, кто, так сказать, еще только думает об этом, это понятно. Но если вы живете в городе, в селе, среди родственников, что никакой вы, я здесь, в Арабских Эмиратах, ну, трудно найти. И то среди туристов наверняка есть люди воцерковленные, можно на ресепшене объявление повесить, вот хотим там в Красном море крестить ребеночка, кто пожелает поговорить, знает ли Евангелие, знает ли притчи Господни и, так сказать, не хочет ли бы крестным. Поэтому как-то зачем лишать ребенка и зачем выпадать из традиций? Конечно, разные бывают обстоятельства, когда человек там, и в больнице крестится, и там умирающий, и там как бы не до крестных. Вот. Но все-таки, мне кажется, надо оглянуться вокруг и посмотреть.
Сейчас на всех приходах, по крайней мере в Москве, проводятся такие мероприятия, которые объединяют людей, помогают им познакомиться, узнать друг друга. Может быть, и у них тоже на приходе есть такие встречи?
Ну, может быть. Но, во всяком случае, надо как-то интенсифицировать свою приходскую жизнь.
Господь призывает нас к радости. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Святые отцы говорят о том, что мы должны плакать о своих грехах. Как плакать и радоваться одновременно?
Очень просто. Даже есть такой специальный термин, тоже святоотечественный, радостотворный плач. Потому что плач покаяния, он всегда дает душе умиление и радость, ибо он очищает душу. И радость это бывает, ну, не просто вот от веселья по поводу встречи с любимыми родственниками, вот, а именно от Духа Святого. Вот это подлинная духовная радость, которая рождается в результате покаянного плача.
А как этот плач покаянный в себе возродить? Потому что слезы-то часто текут, и это видно у людей.
На вопрос... Как? Ну, по любому поводу. Есть только один ответ. Молись.
Проси у Бога.
Да. Бог – податель всего. И радостотворного плача, и покаяния, и молитвы, и примирения – и исцеление, и терпение в болезни. Ну, вот всего.
Просим. И очень подолгу порой просим.
Ну что ж, это так и надо. Потому что сам смысл жизни в устремлении к Богу, а молитва – это уже завершение этого стремления.
А потом приходит человек и говорит: «Бог меня не слышит».
Ну, это просто клевета.
То есть просто Бог медлит?
Ну, не может Бог не слышать. Просто он сам знает, что ему делать. Некоторые дети, вот я помню, как-то на аэродроме, вернее, не аэродроме, а аэровокзале. Я уж не помню, какой страны, но вот одна маленькая девочка увидела куколку, игрушку, и стала просить у папы таким гнусным, отвратительным голосом: «Чой! Чой!» И вот сколько мы там сидели, ждали летательный аппарат, который за нами приедет и нас заберет, а она, ну, не знаю, ну, больше полутора часов в одной интонации этим противным голосом, ей годика два, она вот это... А папа не может ей дать? Ювенальная юстиция на страже? Негде там было уединиться, чтобы ей, как сказать, нападать. Выбить ее из этого состояния. Вот она все... требовала свое. Поэтому зависит очень от того, как, в каком тоне это делается.
Ну, за тоном редко кто следит.
Ну, опять же, отец Александр, наша задача рассказывать о том, как надо.
Как должно быть.
А кто редко, кто метко, это и так ясно. Но вот этот, конечно, мужчина, он меня поразил. Мамы почему-то не было тут как-то. Она не фигурила. Он все с девочкой занимался. Я думаю, вот это терпение. Не ангельское, а архангельское. Просто меня поразило. И это меня утешало. Потому что вот этот вопль, ну, уже достал просто, ну, невозможно. Громко у детей же. Примарный звук, он несется там на весь подъезд. Поэтому тут зал, акустика. Это был не всем. Это уж прошло несколько лет. Я это никогда не забуду в жизни.
Ну, хороший пример такого терпения.
Для папы – да.
Ну, для тех, кто видел.
Ну, надеюсь. В общем, для меня это, конечно, это пример.
Есть вопрос у нас, батюшка. Добрый вечер.
Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшки. Борис, город Пенза. У меня вопрос к вам. Значит, мы с супругой повенчались. Вот. И не все хорошо, как хотелось бы. Вот вопрос такой. Вот как вообще должны жить венчанные люди, вот, в браке, создавая семью? Есть ли вообще какие-то равноправия там? Ну и все.
Равноправие, конечно, есть у всех людей. Перед законом мы все равны, перед законом. И маленький ребенок, и взрослый мужчина, и женщина, у всех одинаковые права. И тот, и тот, и тот человек. А вот равенства нет. Ни в физической силе, ни в росте, ни в интеллектуальных способностях, ни в финансах. Все разные. Поэтому мужчина должен быть главой семьи и сделать должен свою жену счастливой. Вот так устроить семейную жизнь, чтобы жена была счастлива. И, соответственно, детки, они должны, если мы хотим их правильно воспитать по-христиански, это они должны жить и воспитываться в атмосфере счастья. И это счастье дает только любовь.
Батюшка, ну, у каждого человека свое понимание счастья.
Ну, если есть любовь, то счастье будет.
Ну, очень часто слышится, если ты мне перечишь в чем-то, значит, ты меня не любишь.
А почему молодым желают совет да любовь? Потому что очень важно, чтобы супруги приходили к согласию. Или, как Михаил Сергеевич Горбачев говорил, консенсус. Вот. Поэтому надо, чтобы было согласие. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дела не пойдет, говорил Иван Андреевич Крылов, христианнейший писатель.
Ой, как трудно на этот лад все настроить.
Ну, а иначе зачем жить? На спущенных колесах же не будешь ездить. Там же и здесь. Или на отвинченных баллонах. Надо сначала взять ключ, завернуть колеса. Тогда поедешь, а так убьешься. Почему-то с машиной все понятно. А с семейной жизнью то же самое. Надо и рулить, и скорость, чтобы соответствовала, во-первых, твоим возможностям пилотским, состоянием дороги, количеству автомобилей, присутствию полицейских на трассе. Все надо учитывать. Для этого мужчина и наделен разумом. Он должен все эти мгновенные задачки решать.
Ну, так поживет в браке лет 25, ну, научится.
Ну, это точно. Некоторые даже раньше, через 20.
А к 20 годам
раньше,
жизни...
Раньше, конечно, вряд ли.
Или, а к 20 будут... годам жизни там нет этого ни умения, ни знания, ни опыта.
Ну, конечно, то люди, если только помечались, конечно, все заново. Все трудно. Это повезло тому, кто сам родился и вырос в счастливой семье. Вот я, например. Там у нас тоже в семье были всякие шероховатости. Комната была у нас одна. Поэтому дети все наблюдали. Все коллизии между папой и мамой. Лучше сказать, между мамой и папой. Она много ее не устраивала. Ну, а потом все больше, больше, больше. И уже, ну, когда мы подросли, стало нам по 15-16, они уже жили душа в душу.
Есть вопрос у нас?
Алло, слушаем вас. Алло!
Да-да. Добрый вечер.
Добрый.
Батюшки. У меня вопрос такой. Вот меня зовут Ирина, я из Таганрога. У меня вопрос по Евангелию от Марка. Есть такие вот выражения здесь. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притче. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, и прощены будут им грехи. Вот внешние, это кто? Которые вне церкви? И какие, почему им будут грехи прощены?
Да, внешние это для церкви, да. Есть даже такой образ, что у церкви есть как бы невидимая такая ограда. Кто в ограде церкви, а кто внешний, вне ограды. Те люди, конечно, ничего не понимают в нашей жизни. Хотя проявляет такой интерес, потому что каждый человек, он, ну, по своей природе, он религиозен. Но у многих вот эта религиозность выражается, что они проявляют интерес ко всякой бесовщине. Гаданиям там, ко всяким знахарям там, к астрологии и так далее. Их интересует только бесовское. Почему? Ну, потому что это все очень просто. Даже, можно сказать, примитивно. Вот. А постичь религию отцов им это представляется невозможным. Но потом бесовское родное все, божественное чуждое. Вот. Поэтому для внешних только в притчах. Притчу им сказать, вот пусть думают над этим ребусом. Что это значит? Потому что если им сказать прямо, это будет метать бисер перед свиньями.
Начнут просто спорить.
Они начнут спорить, они будут говорить, я считаю. Они говорят сущую ахинею. Я вот в больнице был, подходит ко мне один гражданин, очень приятной наружности, 86 лет. И говорит, так он когда-то то ли книгу какую-то читал про Библию, а может и сам прочел. Говорит, вот все началось с чего? Что вот Адам согрешил с Евой в раю после грехопадения. Он мне пытался рассказать,
как что оно все было,
да? Да, что если Адам познал Еву, то в этом грех. Я говорю, да не так церковь смотрит. Брак честен, и ложа не скверна. Ну, разве его своротишь? Потом я скажу, я все про вас понял. Вы радио слушаете? Слушаю. Какое радио? Эхо Москвы. Я говорю, ну, так черт. Что с тебя взять, без бедного?
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Пожалуйста, вот я хотела спросить, хотела, чтобы батюшка сам это сказал. Что важнее, человек служит в храме или в хоре поет, а другой болеет. И он оправдывается тем, что не может его прийти проведать, тем, что он служит в храме или поет в хоре. Правильно ли это? Спасибо.
А ночь остается. В храме служба отошла, пошел да проведал. Что-то не пойму. Я тоже в храме служу, да и не в одном. Постоянно кочую из храма в храм. И это мне не мешает навещать больных, их причащать. Вот давеча причастил в субботу двух достойных людей. Одному 94, а другой 92. Очень замечательное впечатление. До сих пор прошло субботу уж целые сутки, а я до сих пор под впечатлением, как с ним пообщался. Ничего не мешает. У меня как раз выдалось утро свободно. Я собирался к ним в понедельник. Ну, понедельник у нас опять же служба будет. Вот день святителя Филарета в храме Христа Спасителя. Пойдем служить все вместе. Святителя вспоминать, прославлять. Он нам от этого ближе будет. Может, нам чуточку ума своего прибавит. Вот. И... А тут в субботу утречком позвонил ему. Да, говорит, еще ничего не кушали. Вот, говорит, сейчас приду, причащу. Че? Я не понимаю, как. Ну, конечно, всегда, когда навещаешь больного, там, не зависит ни от чего. Ну, чуточку надо какие-то дела отложить. Чуточку, может, не доспать. Но, с другой стороны, есть такие вещи. Там, посетить больного, посетить человека, который в темнице. Дать поесть голодному. Одеть тому, кто мерзнет. Дать приют человеку, у которого в данный момент нет ничего. Это, конечно, в наше время такое развратное. Это очень надо осторожно делать, потому что можешь на разбойника налететь. Вот. А так это же заповедал Господь. Как же не посещать больному? Если ты больного не посещаешь, ты не христианин. Крестик снимай, клади в тумбочку и все.
Одна женщина жалуется, больная родственница просит ее навестить или чем-то помочь, именно когда я, говорит, собираюсь на службу в храм. И, говорит, это каждый раз происходит. И
вот ну, у меня после службы, до?
Нет, вот ей нужно прямо сейчас немедленно, срочно лекарство привезти, нужно что-то вот ей такое сделать. отказать?
Я не знаю такого лекарства, которое нужно прямо сейчас. Бывает, я же тоже вот лекарства 7 пью. Ну, бывает, забудешь. Ну, вечером примешь. Ничего от этого вообще земля не треснет.
То есть не страшно сказать этой родственнице, ну ты потерпи, я через пару часов тебя навещу.
Ну а почему нет, конечно. Ну иногда, но для того, чтобы посмотреть, что будет, можно и прям все отложить и поехать, и посмотреть, что будет. Потому что некоторые люди бывают такие, они любят манипулировать. Вот это никак нельзя. Это относится вот как к тому выражению Иисуса сына Сирахова, да. Ты читал, вот, то же самое. Чтобы не манипулировали тобой. Тут тоже это касается не только жены, а вообще всех людей. Так не должно быть.
Ой, мне плохо, я умираю.
Отлично. Скорая помощь. Сейчас я тебе вызову. Забыл, как твоя квартира-то? Все. Вызвал. Все. Я же не врач.
Есть вопрос у нас.
Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Я учусь в 5 классе. В классе у меня есть девочка.
Есть девочка, и все. Ну, давай дальше.
У меня были непростые отношения с отцом, и мы доставляли друг другу много неприятностей. Он умер не так давно. И сейчас меня мучает, что он отошел в мир некрещенным и без покаяния. Могут ли мои личные покаяния и молитвы хоть как-то ему помочь?
Может. Дело в том, что когда человек причащается, то ту благодать, которую он получает от Бога, она почиет на всем его роде. Потому что мы даже, к сожалению, не представляем, но мы все очень близко вообще связаны, люди. Поэтому если мы, причастившись, будем еще молиться за отца, то, безусловно, он это воспримет.
То есть вообще к человеку очень полезно?
Человеку очень полезно молиться. Чрезвычайно.
Вот именно после причастия?
Да. А потому что человек не бывает ближе к Богу, когда он причастился.
Нередко видно, как прихожане, только что причастившись, начинают активно что-то друг с другом обсуждать.
Ну да, потому что дьявол, который хочет, чтобы человек потерпел кораблекрушение уже в гавани, он, конечно, так устраивает, что человек распирает. И он отвлекается от этого главного события вообще своей жизни.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Существует ли такое явление, как приворот? И если да, то он действует абсолютно на всех, на кого наводит?
Нет, только на верующих в приворот.
То есть, если человек его принял на свой счет?
Да, то это и есть. Вот эти все вещи оживляются верой. Ты веруешь, что колдунья тебе делает порчу? То это все начинает действовать. Вот стоит торшер, в нем лампочка. Темно. Ты берешь вилку, вставляешь в розетку. Пошел ток. Лампочка загорелась. Так же и здесь. Если ты не веришь в эти чары, то ничего не произойдет.
Нередко люди странным образом меняются, без каких-то видимых причин. И это объясняют именно каким-то приворотом или колдовским воздействием на него. Хотя человек об этом и не просил, и никуда не ходил, и ни с кем и не общался. И вообще как-то это произошло. Ну вот.
Нет, ну люди склонны вообще всякие действия объяснять каким-то независимым от них причин. Вот. Но если с человеком начинаешь говорить, выясняется, что причина даже очень банальная. Но она находится внутри человека.
И она всегда внутри, да.
Внутри, конечно.
Спасибо, батюшка. Нас просят заканчивать уже. Наше время подошло к концу.
Ну вот, всего доброго. До свидания.
Спасибо вам за ваши ответы.
Спасибо за ваши вопросы.
Спасибо вам за ваши вопросы. Пишите на наш сайт www.dmitriysmirnov.ru. Будем рады ответить на них. Всего доброго.